Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Кадырман угарман, 21 июнь, дүйшөмбү күнкү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: өткөн жумада парламентте бир нече депутат өлкөдө кургакчылык, кымбатчылык үчүн министрлер кабинетин айыптап, анын төрагасын кызматтан кетүүсүн талап кылышты.
Жаңы дайындалган эмне деп айткан? Чоң атанын сөзү сүйлөгөн.
Эгер иштей албасаңыз, арызыңызды жазып кетип калыңыз.
Эгерде маселе менде болсо, мен азыр кеткенге даярмын.
Жакшы нерсе болсо президент, жаман нерсе болсо мурун премьер-министр, азыр кабинет министринин жетекчиси.
8 июнь бүткүл дүйнөлүк деңиздер күндө National Geographic уюму 5-чи деңизди тааныганын билдирди. Буга чейин укмуштулар 5-чи деңиздин бар экенин тааныса да, ал расмий айтыла элек болчу.
National Geographic уюму 8 июнь бүткүл дүйнөлүк океандар күнүндө мындан ары түштүк деңизин дүйнөлүк картада расмий көрсөтө баштаарын билдирди.
Алдыда илим жаңылыктары бар жана басма сөзгө сереп салабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач эле аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктарды Марат Тагаевтен угуңуз.
Бүгүн Кыргызстандын Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоонун үгүт иштери расмий башталды. Бишкек шаарында 18, Ош шаарында 9, Токмок шаарында 6 партия катышууда. Бишкек шаарында 17 партия шайлоого катышууга арызын берген. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматовдун айтуусунда, Айкөл Кыргызстан партиясы 11 апрелде өткөн шайлоого катышкан тизменин каттоо боюнча кайрылып, кечээ комиссиянын отурумунда партиянын каттоо чечими кабыл алынган. Ошентип Бишкек шаарында 18 партия шайлоого катышууда. Ош шаардык шайлоо комиссиясы 20 июнда шаардык кеңешке катыса алышкан 9 партиянын 76 талапкерин шайлоодон четтетүү чечимин чыгарды. Бишкек жана Токмок шаарларындагы тизмеден четтетилген талапкерлердин аты жөнү бүгүн белгилүү болот. Кайра шайлоо 11 июлда өтөт. Шайлоо өтө турган Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоо өткөрүүнүн алдында жарандардын биометрикалык маалыматтары чогултулду. 17 июндан 21 июнга чейин 3 шаарда атайын техникалык жабдуулар салынган микроавтобустарда адистер жарандардын биометрикалык маалыматтарын кабыл алды. Ошол эле жерде жашаган жери боюнча каттоо турса жана паспортту алмаштырса болот. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Хорватия Кыргызстанга коронавируска каршы вакцина берүүгө даяр экендигин билдирди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында кайсы дары жөнүндө сөз жүрүп жаткандыгы так айтылган жок. 18 июнда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Анталия дипломатиялык форумун алкагында Румыния, Хорватия жана Черногориянын тышкы иштер министрлери менен жолуккан. Бүгүнкү күндө өлкөдө 90 000 ашуун жараны эмдөөдөн өтсө, июндун башынан бери коронавируска чалдыккандардын саны өсүп жатат. Ушул аптада саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө COVID-19 үчүнчү толкуну байкалгандыгын расмий жарыялады. Арменияда кезексиз парламенттик шайлоонун жыйынтыгы чыгып жатат. Бүгүн таңга жук премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашинян партиясы шайлоодо жеңишке жеткендигин жарыялады. Ал эми мурдагы президент Роберт Качарян жетектеген оппозициялык альянс добуш берүүдөгү мыйзам бузуулар жөнгө салынмайынча шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгын билдирди. Ушул сааттарда Пашиняндын жарандык келишим партиясы 56.15% добуш менен алдыда келе жатса, мурдагы президент Роберт Качаряндын Армения альянсы партиясы 19.18% добушка ээ болгон. Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларды киргизүүнү карап жатат. Германиянын тышкы иштер министри Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларын сөзсүз киргизүү керек деп авторитардык башкаруучу Александр Лукашенконун режимине каршы кеңири экономикалык санкцияларды киргизүүгө чакырды. АКШдагы Кремлдин сынчысы Алексей Навальныйдын уландырылышына байланыштуу Орусияга каршы жаңы санкцияларды даярдап жатат. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джек Салливан 20 июнда билдирди. Салливан айтымында санкциялар Кошмо Штаттар туура объектилерге багытталгандыгына кепилдик бергенден кийин болот. Химиялык куралга карата дагы санкцияларды киргизебиз, деди Салливан. Навальный Германиядан дарылоодон кайтып келе жатып, Москвага коноору менен кармалып камакка алынган. Германиянын кийин башка өлкөнүн эксперттери Навальный Новичок тобундагы уу менен ууландырылган деген жыйынтыкка келишкен. Европа биримдигиндеги бир катар өлкөлөр Москваны бул фактыны калыс иликтөөгө чакырышкан. Бразилияда COVID-19 илдетинен көз жумгандар 500 000 кишиден ашты. Өлкө бул жагынан АКШдан кийинки экинчи орунда бара жатат. Ал тапта Орусияда эпидемиологиялык кырдаал курчуп баратат. Июндун башынан бери вирусту жуктуруп алгандар эки эсе көбөйдү. Шембиде катталган 18 000 жаңы учурдун жарымы Москвага туура келет. Эмдөө иштери солгун жүрүүдө. Борбор Борша жана эки региондо тейлөө тармагында иштегендер үчүн вакцина алуу милдеттүү деп жарыяланды. Эпидемияны көзөмөлгө алуу үчүн жаңы чектөөлөр киргизилип жатат.
Рахмат Марат, жаңылыктарды кесиптешим Марат Агаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн 21-июнда Кыргызстандын бардык тоолуу аймактарында өткүн өтүп, өрөөндөрдө жана дыйканчылык аймактарда жаан чачын күтүлбөйт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Нарын облусунда 18-23, Ысык Көлдө 19-24, Талас жергесинде 25-30, Чүйрөндө 26-31 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте да бүгүн күн ачык болот, абанын табы 29-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу каарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Парламентте бир нече депутат өткөн жумада өлкөдөгү кургакчылык, кымбатчылык үчүн министрлер кабинетин айыптап, анын төрагасын кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Улукбек Марипов да экономикалык жана башка кризистерди моюнга алып, зарыл болсо иштен кетүүгө даяр экенин билдирди. Аткаруу бийлиги толук президенттин колуна өткөн системада кайра эле өкмөт тепкиге алынган талкууга түштү. Эрнис Нурматовду уктак.
Мына-мына каникулга тараганы жаткан жогорку кеңеш эс алуунун алдында кайрадан кызып, өлкөдөгү көйгөйлөрдү күн алыс талкууга алуусун күчөттү. Күн мурун 17-июнда да айыл чарба, экономика жана каржы темаларын карап, муну үчүн депутаттар аткаруу бийлигинин тиешелүү өкүлдөрүн сынга алды. Жыйынга алгач министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов келген эмес болчу. Ошондон улам эл өкүлдөрү арасында анын дарегине дооматтар айтылды. Өнүгү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев муну парламентти тогутпоо аракети катары чечмелеп, ага ишеним көрсөтпөө демилгесин көтөрдү.
Жаңы дайындалгам эмне деп айткан? Чоң атанын сөзүн сүйлөгөн. Эй, акимдер, арыктарыңарды тазалагыла. Кийин арыктарыңарды көрөм суу деп. Суу жокпу? Жыйынтык жок. Азык-түлүктүн баасы көтөрүлдүбү? Наркы берки да маселелер көтөрүлдүбү? Мына ошо негизинде биз чечим чыгарып коюшук.
Буга кошулган бир нече депутаттын арасында Бактыбек Райымкулов да кепке аралашып, министрлер кабинетинин өлкөдөгү соңку көйгөйлөргө айыптады. Анын ичинде сугатчылыктын үзгүлткө учурашы жана кымбатчылык үчүн Улукбек Мариповду жеке айыптады.
Иштей алып аткан өзүңүздүн ишмерлигиңиз менен сиз президентти уят кылып атасыз, мамлекетти уят кылып атасыз, целый өкмөттү уят кылып атасыз. Эгер иштей албасаңыз, арызыңызды жазып кетип калыңыз. Татыктуу адам келип иштесин.
Катар сын пикирлерден кийин министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жыйынга келди. Ал учурда сугат суудан тышкары азык-түлүк коопсуздугу, кышка даярдык, электр энергиясынын тарифтери боюнча талкуулана турган маселелер көп экенин айтты. Сугат суу боюнча абал оордугун белгилеп, көйгөйдү чечүү багытында иш жасалганына карабастан маселе бар экенине токтолду. Марипов ошондой эле ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алса, иштен кетүүгө даяр экенин да кошумчалады.
Эгерде маселе менде болсо, мен азыр кеткенге даярмын. Мен деле бир жыргап, мындай бир удовольствие алып иштеп аткан жерим жок. Кыйынчылык болот. Биз уктабай иштеп атабыз. Биздин максат маселени чечиш. Мына президентибиз кумтөрдөн баштап бардык маселени коюп атат. Биз аракет кылып атабыз. Биз жыргап бир взятка алып же бирөөнү жумушка мен койсом, мен азыр даярмын иштен кеткенге.
Ошентсе да бул күнкү сессия соңунда депутаттар кандайдыр бир жыйынтыктоочу документ кабыл алышкан жок. Сын пикирлерди эске алууга чакырышып, Мариповко ийгилик каалашты. Ал эске алууга аракет кылам деп жооп кайтарды. Жогорку кеңеш мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун сунушу менен Улукбек Мариповду премьер-министрлик кызматка быйыл 3-февралда бекиткен. Кийин конституциялык референдумдун жыйынтыгында өлкө толук президенттик башкарууга өтүп, 5-июнда өкмөт министрлер кабинети болуп кайра түзүлгөн. Марипов анын төрагасы катары кайра бекиген. Бирок саясатчылар аткарылган жана аткарылбаган иштер үчүн мурда жалаң өкмөт башчылар тепкиге калып келсе, дагы деле ошондой абал түзүлүп калганын белгилешет. Депутат Дастан Бекешев кесиптештери президентти сындай албай, министрлер кабинетинин төрагасын сындап жатканын айтууда.
Сындай албайт, түшүнүп турасыздар. Чынында эле түрмөдө отурасыз да, биздин эрежебиз ушундай. Чындыгында конституция боюнча негизи президент жооп бериш керек, ал аткаруу бийликти жетектейт. Эми бирок механизмдер жок да. Менимче бул 7-чи чакырылышта, 8-чи чакырылышта эми ушундай конституция боло берсе, ушундай эле адат болот.
Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында 20 ашык өкмөт башчы болсо, алардын көбү кыска убакыттан гана иштеген. Буга ар кандай саясий экономикалык жагдайлардан улам аткаруу бийлиги жалпы сынга алынганы себеп болгон. Парламент депутаттары премьер-министрлерди айыпташып, бирок жалпы өкмөттү шашылыш алмаштырып жиберишчү. Саясий талдоочу Руслан Ахматбек жаңы баш мыйзамдын негизинде президент жоопкерчиликти алышы керек эле дейт.
Буга эл макул болгон, бир киши жоопкерчилик алсын деп анан президентти ыйгарым укуктардын баарын президентке өткөрүп берген да. Анан бирок конституция өзгөрдү, президенттик башкаруу болду, садыр президент болду Жапаров. А бирок биз көрүп атабыз, эчтеке деле өзгөрбөптүр. Жакшы нерсе болсо президент, жаман нерсе болсо азыр мурун премьер министр, азыр тиги кабинет министрлигинин жетекчиси.
Премьер министрлер катар катар алмашкандан улам коомчулукта өкмөттү орусчалап мальчик для бития, кыргызчалап таяк чечүү бала деп атап келишкен. Илгери айрым коомдордо канзадалардын шоктугу үчүн аны коштоп жүргөн балдар сабалганы ушул терминди жараткан экен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти илим жаңылыктарына беребиз. Микрофондо Нурболот Азамат.
Юпитерде гелий жамгыр катары жаайт. Климатты жөндөгөн микробтор. Расмий таанылган 5-чи деңиз. Азаттыгын алгысында илимдеги акыркы жаңылыктардын топтому, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Юпитерге жааган гелий жамгыр. Эл аралык изилдөөчүлөр Юпитер планетасында гелий жамгыр түрүндө жаашы мүмкүн деген гипотеза ырасталганын Nature басмасына билдиришти. Күн системасында Юпитер планетасы Сатурн сыяктуу эле газ гиганттарынын катарына кирет. Атап айтканда, ал негизинен суутек жана гелийден турат. Газ гиганттарында гелий жамгыр түрүндө жаай тургандыгы мындан 40 жыл мурун эле божомолдонгон. Бирок бул гипотезанын чынтөгүнүн аныктоого шарт болбой келген. Аталган басылмага жарыяланган лабораториялык тажрыйбаларга таянсак, Юпитердин атмосферасын түзүп турган суутек менен гелий өз ара аралашпай, өз-өзүнчө бөлүнүп турат. Буга газ гигантынын ичиндеги температура жана басым себеп. Ошентип гелий суутекке караганда кыйла тыгыз тамчыларды же жамгырды пайда кылат. Калифорниядагы Ливермор улуттук лабораториясынын физиги Мариус Милла өзү да катышкан изилдөөчүлөрдүн тажрыйбасына таянып, гелий чын эле Юпитерде жана Сатурнда жамгыр түрүндө жаашы мүмкүн экенин билдик деп билдирет. Тажрыйбада суутек менен гелийдин аралашмасын эки алмаздын ортосуна жайгаштырып, лазер менен басым берип көрүшкөн. Басым менен температура күчөгөн сайын гелий суутектен бөлүнүп суюк металлга айлана баштаган. Изилдөөчүлөр суутек менен гелий Юпитердин үстүнкү катмарындагы булуттардан 11 000 километр төмөндө жана 22 километр тереңде бөлүнөрүн эсептей алышты. Жердеги климатты жөндөгөн микробтор. Метан жер планетасынын климатына зор таасирин тийгизген маанилүү газдардын бири. Көп жылдар бою окумуштуулар деңиздердин түбүндө көп өлчөмдөгү метан болоорун, бирок аз эле өлчөмдөгү метан деңиздерден атмосферага көтөрүлөрүн аныкташып, калган метандын дайынын таппай келишкен. Гарвард университетинин органикалык жана эволюциялык биология тармагынын докторанты Джеффри Марлоу баштаган окумуштуулардын тобу бул табышмактын жандырмагын табышты. Алар метандын атмосферага көтөрүлүшүнө жол бербей, аны менен азыктанып алган микробтордун тобун аныкташкан. Жаңы изилдөө көрсөткөндөй, акиташ жана доломит сыяктуу карбонаттык породалардагы микробтор метандын атмосферага чыгып кетүүсүнө жол бербей, аны менен азыктанып, жердин температурасын жөндөп турууда чоң роль ойношот. Гарвард университетинин дагы бир биолог-эволюционисти карбонаттык породадагы микробторду метандык биофильтр деп атады. Дүйнө дүйнө 5-чи деңизди тааныды. National Geographic уюму 8 июнь бүткүл дүйнөлүк океандар күнүндө мындан ары түштүк деңизин дүйнөлүк картада расмий көрсөтө баштаарын билдирди. Буга чейин бул маселе талкуу жаратып, адистер бул деңизди Атлантика, Тынч жана Инд деңиздеринин уландысы катары таанып келишкен. Кийинчерээк Антарктиканын суулары башка океандардан айырмаланып турары жана өзүнчө белгилөөгө мүмкүн экендиги аныкталган. Ошентип, түштүк деңизи деп Антарктиканын жээгиндеги түштүк кеңдиктин 60 градусуна чейинки суулар аталды. National Geographic уюмунун географы Алекс Тейт түштүк океанды окумуштуулар эч ак тааныганы менен эч кандай эл аралык макулдашуу болбогондуктан биз аны расмий тааный элек болчубуз деди. Анын айтымында бул окуя билим берүүгө зор таасир этет. Эгер түштүк океан мындан ары деле расмий таанылбаса, анын өзгөчөлүктөрү белгисиз бойдон кала бермек, дейт ал. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Арменияда кезексиз өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бүгүн чыгып жатат. Евробиримдик Белоруссияга каршы экономикалык санкцияларды киргизүүнү кароодо. Бүгүн Кыргызстандын Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңешке шайлоонун үгүт иштери расмий башталды. Кадырман угарман, эми уктуруубузду дүйнөлүк басылмаларга сереп менен улантабыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Өзбекстандын жарандык коому кысым басымга, чектөөлөргө туш болуп келатат. Өкмөттүк эмес уюмдардын катталуу аракеттерине бут тосуулар болууда. Кагаз жүзүндө абал жакшы көрүнгөнү менен бийлик чыныгы абалды бурмаланган маалыматтардын жардамы менен жаап жашырып келатат. Жергиликтүү журналист Ирина Матвиенко Open Democracy аналитикалык борборуна чыккан макаласында мына ушул маселеге кайрылат. Расмий маалыматка караганда Өзбекстанда 10,000 көп бейөкмөт уюм бар. Бирок жакшылап иликтей келгенде алардын көбү бийлик уюштурган бейөкмөт уюм болуп чыкты, деп жазат автор. Башкача айтканда, ошол уюмдарды мамлекет өзү көзөмөлдөйт. Журналист жарандык коомду калыптандыруу боюнча көз карандысыз институттун маалыматына таянып баяндагандай, 2014 жылдан бери бейөкмөт уюмдардын саны тез өсүүдө. Алардын 66% өкмөт түптөгөн. Матвиенко сандарды бурмалоонун дагы бир жолу бар деп улантат. Былтыр юстиция министрлиги каттоодон өткөн бейөкмөт уюмдардын тизмесин жарыялаган. Анда бир эле аталыштагы уюм ар башка райондо өз-өзүнчө уюм болуп жазылып турат. Андан ары бийлик өзү түзгөн уюмдар бюджеттен акча алып турушары. Ал эми бейөкмөт уюмдарга чет жактардан түшкөн каражат чектелгени, үй бүлөдөгү зомбулук менен күрөшүүңдү олуттуу социалдык долбоорлор менен иш алып барган топтор үчүн бул бир топ кыйынчылык жаратары айтылат. Журналист дагы бир маселеге токтолот. Расмий тизмеде жоюлуп кеткен же кагаз жүзүндө гана иш алып барган уюмдар аз эмес. Мисалы, 2018 жылы президенттин токтому менен зомбулуктан жабыркаган адамдарды коргоо борборлору түзүлгөн. Расмий орган 197 борбор тууралуу маалымдаса, Матвиенко сурамжылаган бул актар ал жайлардын көбү жок болчу же иштебейт деп айтып беришкен. Макаланын автору жеке адамдар өз демилгеси менен түптөгөн бейөкмөт уюмдарга эркин катталууга шарт түзүлсө, балким бийлик өзү түзгөн уюмдар мынча көңүл бурдурбайт эле деген оюн ортого салат. Мисал катары ал Улуттук университеттин социология факультетинин студенттери 2 жылдан бери ыктыярчылардын борборун каттай албаганын келтирип, андай учурлар четинен жолугаарын белгилейт. Журналист материалын жыйынтыктап жатып, өзбек өкмөтү ачык айкындуулукка багытталуу, жарандык коомдун өнүгүшүн колдоо сөзүн аткаргысы келсе, чыныгы демократиялык реформаларды жүргүзүүгө тийиш. Азыр болсо кагаз жүзүндө жакшы көрүнгөн статистиканы жана убадаларды гана байкаса болот, деп жазат. Франциялык Le Figaro гезити 17 июндагы санында Кытайдагы уйгурлардын абалына арналган макаласында Бельгиянын депутаттары Шинжаңдагы мусулман азчылыгына каршы геноцид коркунучу жаралганы тууралуу резолюция кабыл алышканын жазды. Парламенттин тышкы байланыштар комиссиясынын документти колдогон добуш берүүсү жалпы жыйында бекитилүүгө тийиш. Андай болсо, Бельгия, АКШ, Канада, Британия жана Нидерландтын артынан Шинжаңдагы уйгурлар геноцидке кабылганын тааныган болуп калат. Гезит укук коргоочуларга шилтеме менен аймактагы кайра окутуу лагерлерине 1 миллиондой уйгур айдалганын, алар кыйноолорго туш болуп, күчтөп иштетишкенин эске салат. Резолюциянын демилгечиси депутат Самюэль Коголатин айтымында жалпы жыйында документ өтпөй калса да, бул чечимди тарыхый деп бааласа болот. Себеби мындайды бир нече ай мурун эле элестетүү да кыйын болчу, деп улантат мыйзам чыгаруучу. Баса Бейжин Коголатини кара тизмесине киргизген. Ага бир нече башка европалык жарандар менен катар Кытайга, Макаого жана Гонконгго кирүүгө тыюу салынган. Резолюция февралда эле сунуш кылынган. Макаланын автору Шинжаңдан качып чыга алган уйгур келин Гелбинур Сыдыктын 4-июнда Лондондо сүйлөп, мекениндеги кырдаалды сүрөттөп бергени бир нече өлкөдөгү депутаттарды, анын ичинде бельгиялыктарды бул маселеде так бир позицияны ээлөөгө түрттү деген ою менен бөлүшөт. Кытай тилинин мугалими лагердеги адам чыдагыс азап чегүү, кемсинтүү, зордуктоо, кыйноого, стерилизацияга кабылганын айтып берген. Сөз болгон резолюцияда парламентарийлер Бельгия өкмөтүнө бир нече талап койгон. Атай кетсек, эки өлкө ортосунда кылмышка шектүүлөрдү экстрадициялоо тууралуу келишимди жокко чыгаруу, Шинжаңда чыгарылган товарлардын экспортуна чекит коюу жана европалык институттарды Бээжинге катаң санкция салууну талап кылуу жөнүндө айтылган. Бирок макала автору негизги маселе куугунтукту сыпаттоодо геноцид деген сөздү пайдалануу экенин белгилейт. Андан ары бул терминдин эл аралык конвенцияда каралган маанисине токтолот. Гезит Кытай бийлиги дооматтарды четке кагып, өлкөнү жаманатты кылуу үчүн жалган маалыматтар таратылып жатканын кайталап келатат деп жазат. Бээжиндин Брюссельдеги элчилиги резолюцияны айыптаганы, тараптардын дипломатиялык мамилелерине көлөкө түшүшү мүмкүн деп эскерткени да айтылат. Бельгиянын тышкы иштер министри буга парламент көз каранды эмес экенин, өз пикирин эркин билдирүүгө укуктуу экенин айтып жооп берген, деп жазат Le Figaro. Deutsche Welle Германияда балдар көп төрөлүп, жаңы рекорд коюлганын кабарлады. Мындай көрүнүш өлкөдө 20 жылдан бери байкала элек болчу. Маалыматта былтыр биринчи локдаун башталганда Францияда эл шарап, презерватив сатып алып жатса, Германияда ун жана дарат кагазынын запастарын толукташканы айтылат. Демек, бойго болтурбоочу каражаттарга анча көңүл бурулбашы бир четинен балдардын көп төрөлүүсүн түшүндүрүшү мүмкүн, деп айтылат макалада. Алсак, мартта Германияда 66 миңге жакын ымыркай жарык дүйнөгө келди. 98 жылдын мартында мындан азыраак 65 миң наристе төрөлгөн. Бирок статистиктер бэби-бумду пандемия менен эмес, былтыр майда чектөөчү чаралардын жумшартылышынан көрүшөт. Далил катары алар жыл башында балдардын төрөлүшү былтыркыдай деңгээлде болгонун айтышат. Deutsche Welle жазганына караганда, Висбанддагы статистикалык мекеме алдын ала маалыматтарды гана чыгарды. Июлда жарыялана турган так сан мындан да жогору болушу мүмкүн. Айнура Жекше кызы, Прага.
Урматтуу каарман, эми уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Өткөн дем алыш күндөрү Бишкекте түкмө акындардын айтышы болуп өттү. Бул ирет айтыш эл акын Эстебес Турсуналиевдин жаркын элесине арналды. Дал ушул маданий иш чарага кесиптеши Максат Жангазиев барып көрүп келген, чогуу уксак.
Парламенттеген абалыбыз экен, парламентке мен да бардым, аягында жанагындай жамандарда жабышып калды парламентке киресиңер. А булардын атын деген да бул парламент ошонун башчысы. Элелер мунтулары отурат, аларга аягам отурат бул жерде.
Айтыштын башын Айтыш коомдук фондун түптөгөн коомдук ишмер Садык Ширнияз менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев ачты.
Акындык андан ашып, манасчылыгы, дастанчылыгы, терме санатчылыгы, өрчөгөнчүлүгү айтор баардык жагынан бул киши ошол өнөрдүн бийиктигине жетип турган киши эле. Америкага барган ошондогу бул кишинин аткарчулук чеберчилигине бүгүнкү күнгө чейин соттонабыз.
Чүчү кулак боюнча эң алгачкы мелдешке түшкөн жуптар Турат Жумаев жана Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу болду. Түкмө акындар Эстебес Турсуналиевдин басып өткөн жолун, чыгармачылыгын даңк табырдашты. Ал эми экинчи жуптар Асылбек Маратов менен Акматбек Султан уулу болду.
Халка кайда дейсиң, бүгүн казакка чейин чап жакын.
айтышпыдан баштанып эң атагымына таш жанып эстебестей акынды эскелеп турган чагыбыз эскергенге ушундай эскелеп турган чагыбыз.
Асылбек Маратовго жуп болгон Акматбек Султан уулу элдин көйгөйүн айтып көзүнө жаш ала ырдаганы көпчүлүктү толкутту.
Болбосо кендерин саткан жат элге, ал ошоздо атын курган чет элге, кулунун колдо таластын элим чындыктан тизгин талаштын, өзүм өзүм деп аты өзүмө көйгөй жараттым, атыңа ал болор үдөмүң ашырганда кылмаастым.
12 акындын ичинен кийинки кезекте Баян Акматов менен Жылдызбек Төрөканов, Амантай Кутманалиев менен Кубат Түкешов, Болот Назаров менен Азамат Болгонбаев, Идрис Айтбаев менен Сапарбек Зулпуев айтыш курду. Биринчи айлампа жыйынтыкталган соң жогорку упай алган Идрис, Акматбек, Жылдызбек жана Кубат акындар финалга жолдома алышты. Чучугулак тартылып, Акматбек менен Жылдызбек бири-бирине туш келсе, Кубат менен Идрис акын жуп болушту. Финалда төкмө акындар бири-бирин чымчыла ырдап айтышты кызытты.
Жараткан кулак бере бер бүгүн жан досума досконго.
Ал эми төкмө акын Кубат Түкешов Эстибес Турсуналиевдин образында ыр төктү.
Башкаларды билбедин, муну эстекемдин чапанын менен өлгөнчө кийем түшүндө.
Калыстар тоонун берген упайы менен баш байгеге акын Идрис Айтбаев ээ болду. Ал эми биринчи орун Акматбек Султан уулуна кайтарылды. Экинчи орунду Жылдызбек Төрөканов багындырса, Кубат Түкешов үчүнчү болду. Байге фонду 1 миллион сомду түзгөн айтышта 8 акын 30 000 сомдон акчалай сыйлык алды. Ал эми үчүнчү орунга 50 000, экинчи орунга 100 000 сом, биринчи орунга 150 000 сом, баш байгеге болсо 200 000 сом акчалай байге кайтарылды.
Эл өлчүсү Эстибес атабыздын 90 жылдыгына арналган баш байге менен Садык Шернияз агабыз менен раябабыз тапшырсын. Баш байге ээси Идрис Айтбаев.
Баш байгеге татыган Идрис Айтбаев бул ирет мыкты даярдык менен келгенин айтып берди.
Ат чуркабай бак чуркаган учурлар да болот, кээ бир учурларда Кудай Таалага шүгүрлөр болсун, мунусунда даярдандым, эстекемди эскерип, агишинин өзгөчөлүгү, анан ар бир айтышта акын бир нерсени үйрөнүш керек экен. Мен бул айтышта эстекемдин бир уникалдуу инсан экендиги жана кайсы майрамды ырдабасын эч бир адамдын беделине доо кетирбей, эч бир адамга кара көз сүйпөбөй, ушундай бир инсандык улуу даражадан төмөн түшпөй төккөн экен да. Анан ошол эстекемдин ошол жагын өзүмө алдым. Буюрса, мындан кийинки өмүрүм өткүчө эч кайсы бир айтышта бирөөнү шылдыңдабай, бирөөнү паска чаппай, бирөөнүн үстүнөн кара жала жаппай, адамдык сапаттан түшпөй эстекемдей улуулук менен айтышам деген бир сабак алдым бул айтыштан.
Эстибес Турсуналиев 2005 жылы 11 октябрда кан басым оорусунан 74 жаш курагында дүйнө салган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун дүйшөмбү 21-июндагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирден чыккан макала баяндардын толук топтомун интернеттеги azattik.org дарегинен таба аласыз. Эгерде кызыктуу Азаттык радиосунун кабарчылары тарткан видеолорду көргүңүз келсе, YouTube-дагы Азаттык деген каналга катталып коюңуз. Facebook-дагы дарегибиз Кыргыз Азаттык үн алгысы, Instagram-да Азаттык KG деген баракчабыз бар. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерибиз Даниэл Муратов болду. Биз укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
«Перекресток» на радио «Азаттык».
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. Сегодня гость в нашей студии юрист, известный директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Жакупова. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Мы с вами давно не общались, и поводом для нашего сегодняшнего интервью стал ваш пост в Фейсбуке, который вы опубликовали в среду. Злосчастный. Мы сегодня с вами будем обсуждать очень широкую тему, не только этот пост, тему политической и правовой ситуации в стране и возможные пути выхода из ситуации. Я зачитаю ваш пост, потому что, наверное, не все наши читатели и слушатели видели его. Вы написали: «Средоточие всех новостей – СИЗО. Нельзя закрывать только на основании показаний добровольцев. Страна стукачей, страна тюрьма. Бизнесмены уезжайте, юристы не помогут, закон умер». Могли бы вы более широко объяснить, вот, что стало поводом для написания этого резонансного поста в социальной сети?
Ну, если в двух словах, на самом деле я вижу, что, как и обещали, идет борьба с коррупцией. И закрывают всех и вся. Причем массовые посадки идут. Зачастую вот эти как бы уголовные дела по статье коррупция, да? Меня смущают две вещи. Первое, то, что это сопровождается либо массовым пополнением совершенно многомиллионных каких-то сумм. Непонятно, на основании чего. Вот человек признал вину, и потом он там 100 миллионов, 20 миллионов сколько-то там в казну внес. Да? Либо это сопровождается тем, что людей просто сажают. То есть, грубо говоря, ты заплатил, и независимо, какой ущерб ты принес, потому что все это за семью печатями, ты выходишь на свободу. Не заплатил, ты остаешься. И зачастую ты остаешься, тоже просто ставится, потому что ко мне ведь многие приходят, ну, в качестве потенциальных клиентов, да, они говорят, что Чопандина, вот так и так. На меня, я слышал, на меня собираются, то есть говорят, чтобы на меня давали показания и так далее, да. Но это получается на основании просто каких-то показаний, да, людей закрывают.
То есть, люди уже заранее знают, что против них кто-то намерен свидетельствовать, да?
Ну, это ж Кыргызстан. Это ж Кыргызстан. Еще ничего не случилось, мы уже знаем. Зачастую так это происходит. Поэтому проблема заключается вот в этом. А вы знаете, для того, чтобы сажать массово, вообще через все, весь уголовно-процессуальный кодекс и так далее, да, все время идет два слова – обоснованность и соразмерность. То есть для изменения меры пресечения, да, для вот этого всего, для того, чтобы возбуждать уголовное дело, нужно, следователь должен исследовать всю совокупность всех доказательств. А у нас как? У меня создается, во всяком случае, впечатление, что человека вначале посадят, а потом уже под эту посадку начинают эту доказательную базу собирать. И не всегда эта доказательная база есть. Но я не хочу комментировать какие-то конкретные уголовные дела, потому что я не в курсе. Я исхожу из того, что какое количество людей ко мне сейчас обращаются. С другой стороны, вы знаете, меня несколько настораживает, да, реакция граждан по этому поводу. Это, как вам сказать, злорадство откровенное. Да? Вот они богатые, они бизнесмены, они Ильдинкан Сорду, вот пускай Куструшсун, Отрузуштун и так далее. Но это же взаймы, мы должны просто понять, это вещь взаимосвязанная. Так же, как бизнесмены зависят от многих факторов, да, мы зависим напрямую от бизнесменов, потому что это бизнесмены создают рабочие места, это бизнесмены платят налоги, поддерживают экономику, это бизнес. Нельзя вот так бездумно, знаете, и нельзя гучкой салывали барно турузуп. Уголовно-процессуальный кодекс четко оговаривает условия для посадки. Не каждого просто так можно посадить. Для этого должны быть, и судья должен проверить обоснованность этого. Понимаете, это же не просто так. И второе, это, знаете, это же вот такая складывающаяся правоприменительная практика, она чревата на будущее. Потому что завтра, если ушел Гойнуалса, следователи, прокуроры и судьи, ушел Гойнуалса, легче легкого любого посадить. Завтра будут сажать уже простых граждан. Я думаю, вы знаете, я не думаю о... Я все время призываю, знаете, думать не столько о прошлом, сколько о будущем. И соизмерять. Я понимаю возмущение граждан, что действительно Эльден, Канан, Сорушту, вот это все понимаю. Но Иртен, вот это все, и Неменем бьет, и Неменем бьет. И вот это просто, что лежит на чаше весов? Наша завтрашняя экономическая устойчивость, стабильность. Либо это же до бесконечности, вот Кустурганский до бесконечности не бывает.
И у меня как раз вот, я распечатал данные Национального статистического комитета, в январе-марте 2021 года приток иностранных инвестиций чуть-чуть превысил 112 миллионов долларов. Это почти на четверть меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
24,4%.
А отток составил 479 миллионов долларов. Это в 4 раза выше, чем приток. То есть мы теряем огромные деньги. И так как это данные только за первый квартал, когда еще не раскрутился вот этот маховик событий вокруг Комтора, деньги утекают не только в Канаду, но и в другие страны. Есть предположение, что это связано с тем, что под каток вот этой антикоррупционной кампании попали местные бизнесмены. Вообще, чем чревато вот это давление именно на местный бизнес, на внутренних инвесторов?
Ну, это первое. Первое, это, конечно, будет, отток будет увеличиваться. Ну, грубо говоря, бизнес поставлен в такие условия, да, как я уже говорю. Он не может, система работает таким образом, да, что бизнесмен, может быть, он и хочет работать честно. Но он не может, потому что он везде, на всех этапах должен. На таможне должен отстегнуть, да, на я не знаю, за какую-нибудь лицензию разрешительную, да, за тендер, за все они отстегивают. И мы, каждый гражданин это знает, каждый гражданин это знает. Поэтому у нас не случайные самые богатые люди, это чиновники, это не бизнесмены, это чиновники. Вот, поэтому... По сути дела, он поставлен в такие условия, когда он вынужден работать в черную. А раз он в черную работает, в черную он будет вывозить отсюда нал. Он будет вывозить отсюда, перечислять в другие страны. И то, что он здесь в черную заработал, грубо говоря, за счет этой страны, будет потом работать на экономику той страны, куда этот капитал вывезен. Рабочие места будут создаваться не у нас. Мы должны создавать все возможное для того, чтобы деньги, которые вот здесь были заработаны, чтобы они оставались. И в этой связи, я думаю, с учетом того, что у нас нету, вы понимаете, в этой системе все бизнесмены, они вынуждены работать по тем правилам, которые есть.
То есть надо все-таки начать с системы.
Надо работать с системой.
С теми, кто вынужден работать в этой системе.
Нет, поэтому не надо поднимать дела 10-летней, 5-летней давности. Ты можешь любого бизнесмена это и найти на него. Найти на него. И уклонение от налогов, и там то, что он заплатил кому-то взятку за то, чтобы выиграть тендер. Или, и так далее. На любого, потому что так он был, вот бизнес помещен вот в эту систему. Единственное, что мы можем это сделать, да, либо мы, вы знаете, либо мы согласимся с тем, что это не столько проблема этого бизнесмена, сколько это правило, которое создало государство. И мы должны ломать эти правила, и не через привлечение каждого бизнесмена к ответственности, а через слом системы. А для этого, у руководства должна быть просто политическая... Во многих странах это было. Процесс первоначального накопления капитала всегда сопровождается злоупотреблениями, да? И чем больше недобросовестных людей у власти, да? А у нас их вагоны, маленькая тележка. Вагоны, маленькая тележка. Каждый вновь пришедший это повторяет и говорит. Вот до меня предшественники были коррумпированы. Правильно? Все об этом говорят.
Поэтому... И все это по кругу ведется, да?
И все это по кругу идет. Поэтому, на мой взгляд, с учетом вот этого обстоятельства, практика всех стран, они прекрасно понимают, что такое процесс первоначального накопления капитала. Если они действительно хотят победить коррупцию, при этом не пересажав всех, а посадка всех подряд массовая, да, это отток капитала.
Ну что у нас сейчас и происходит?
Что у нас и сейчас происходит, понимаете? Поэтому они должны сказать, вы знаете, ребята, мы прекрасно понимаем, что было источником коррупции. Мы хотим эту систему поломать, но мы хотим эту систему ломать таким образом, чтобы капитал оставался здесь и работал на экономику нашей страны и, следовательно, на наших граждан. Поэтому мы должны закрыть глаза на то, что было до там, какого-то периода, ну, я не знаю, 1 января 2020 года, 1 января 2019. Пусть вот я пришел, я не буду бороться с тем, что было до этого. Я начну очищать и ломать систему сейчас, с 1 января 2020 года. Кто не заплатил, уходит от налогообложения. Кто требует взятки. Кто нагибает бизнесменов, да? Я их буду сажать. Я их буду сажать. Если уж он будет бороться с ветряными мельницами прошлого, он посадит всех. И это будет сопровождаться оттоком капитала страшным. Мы, вот понимаете, это может позволить себе страна с очень хорошей экономикой, с хорошими связями, региональными, субрегиональными, да, вот с достаточной подушкой безопасности для экономики, с хорошей банковской системой и так далее, да. Там много факторов. Вопрос, можем ли мы сейчас с нашим состоянием экономики, с нашими позициями в глобальной экономике, да, и даже не в глобальной, в региональной экономике, мы можем себе позволить? Либо мы демонстрируем вот это, свою слабость, и тогда у нас будет этой слабостью пользоваться, в том числе и наши соседи, что и происходит. И у нас же все время, кроме этого, это политическая нестабильность. Потому что чем больше ты сажаешь, тем больше недовольных. У каждого посаженного, да, есть свои друзья, есть свои родственники, есть свои кланы, региональные, национальные, какие угодно, да? Мы не живем в безвоздушном пространстве, и понятно, что у нас любой богатый человек обрастает связями. А это что означает? Это означает плюс к экономической нестабильности, политической нестабильности. Поэтому вчерашний мой пост, многие узрели в этом, да, какую-то жуткую критику или еще что-то. На самом деле это был абсолютно нейтральный, предупредительный пост. Ребята.
Но я увидел в этом констатацию,
ребята,
того, что сейчас происходит.
Ребята, очнитесь, начните, опомнитесь и остановитесь. Мы не можем себе позволить себе сейчас, вы знаете, вот всех подряд закрывать. Это же незаконно. Закон четко предписывает, в каких условиях человек может быть задержан, подвержен вообще, как вам сказать, на более длительный срок. Мы не можем сейчас этого позволить. Впереди еще у нас, кроме вот этого всего, у нас выборы в ЖК. Что такое любые выборы в ЖК или президент? Это всегда дестабилизация. Я поэтому и говорю, ребята, вы уверены в том, что мы со всеми этими проблемами справимся? Давайте мы чуть-чуть остановимся. Нельзя так делать. Мы от этого только теряем. В результате, и знаете, еще кроме этого, даже и экономические, и вопросы безопасности, стабильности, да, меня же еще что беспокоит? На самом деле, когда людей под страхом заставляют давать показания, ну, грубо говоря, стучать на кого-то, иначе тебя, если не настучишь на вот этого, завтра тебя посадим, да, или отберем собственность, да, это настолько страшные последствия для менталитета народа. Вы знаете, потому что свобода, купленная непорядочностью, она развращает всю нацию. В этом смысле мне очень нравится... Знаете, есть такой фильм, я очень люблю его, с Аль Пачино, «Запах женщины». Помните? История всего фильма, да? Это история борьбы между вот этим молодым парнем и внутренней его, история его борьбы между его понятием о чести и порядочности, да, стучать нехорошо, да, и тем платой, за которую он, за соблюдение вот этих этических стандартов, чем он рискует, да? Все, у него нет будущего, на которое он вправе рассчитывать. Причем эту порядочность он должен проявлять в отношении своих одноклассников, которые заведомо непорядочные, которые его кинули. То есть со всех сторон вроде бы он как бы имеет право эту непорядочность проявить, но он не пошел по этому пути, понимаете? А это означает, его циник прожженный, да, встает на его защиту, да, герой Аль Пачино, и говорит, у человека всегда есть выбор. Либо правильный путь, верный и тяжелый, либо ты идешь и делаешь выбор в сторону неправильного. Вот. Поэтому вот сейчас политэлита пытается весь народ завернуть в неправильный путь. Стучи, оговаривай, и тебе будет хорошо. Шоколад. Это плохо.
Поделитесь небольшим инсайдом из своей работы. Да? Часто ли к вам обращаются за юридической помощью бизнесмены? Ну, если брать года отрезок времени.
Вы знаете, нет. Как вам сказать? Бизнес вообще не любит публичности. А мы всегда предупреждаем, и все знают наши правила. Я беру клиентами только те, кто будет драться до конца и готов к тому, что это будет все публично. Потому что если человек не готов к этому, он не мой клиент. Я не буду работать как-то. Мы не договорная организация. Есть миллион компаний сейчас, ну не миллион, да, но много компаний, которые договариваются.
Умеют договариваться, да?
Ну или умеют договариваться, или их, в общем-то, деятельность основана на вот этом. Я всегда говорю, что мы будем работать строго по закону, и в необходимых случаях мы будем публично озвучивать свою позицию. Не почти все бизнесмены, они отказываются, они боятся, или они не готовы. У нас вообще бизнес поставлен в такие условия, что он не может проявлять мужество. Проявит мужество, крышу снесет. Они привыкли, вот я говорю, они в этой системе. Они сами договорные, большей частью. Понимаете? Поэтому вот и в этом смысле. Но они считают необходимым прийти даже не за защитой, а просто сказать, что фундин, мы вам скажем, но без ссылок на меня, но чтобы вы знали. Я говорю, а зачем вы мне даете эту информацию? Он говорит, чтобы вы знали, для того, чтобы мы знаем, вы когда-нибудь публично это озвучите, но чтобы вы знали о тенденциях, которые происходят. Поэтому я зачастую, я и не могу публично выступить, потому что у меня нету источника информации. Вообще в последнее время я стараюсь, вот черт меня дернул вчера этот пост написать. Понимаете, хотя на самом деле это был предупредительный пост. Ребята, работайте по закону и думайте о будущем.
Я давно уже замечаю тенденцию, что у нас кого задерживают, я не скажу всех, но подавляющее большинство заключают под стражу до конца следствия. В конце концов всегда выходит обвинительный приговор. Всегда ли вообще оправдано задерживать на 2 месяца человека? Политик это будет или бизнесмен?
Нет. Вы знаете, нет, конечно. Уголовно-процессуальный кодекс, он четко прописывает, потому что вообще лишение человека свободы, да, это крайняя мера. И в УПК это четко написано, вы знаете, вот задержание, да, это кратковременное фактическое лишение свободы, передвижение лица, которое применяется в случаях нетерпящих отлагательств, в целях пресечения преступления или проступка, выяснения причастности задержанного к преступлению, разрешения вопроса заключения его под стражу. Видите, вот это предельный перечень. Но какое может быть, да, какая может быть безотлагательность задержания по делу Кумтура в целях пресечения преступления, которое произошло там 10 лет назад или 15 лет назад? Нет уже этого обстоятельства. Поэтому это вещь такая. Поэтому я говорю, это крайняя, я еще раз говорю, возвращаясь к вашему вопросу, это крайняя мера, которая должна применяться в исключительных случаях, когда невозможно применение других, более мягких мер.
Получается, здесь закон, что дышло, да?
Ну, видите...
Его применяют по-разному.
Его применяют по-разному. Причем по-разному в отношении разных людей. В отношении тех людей, о которых вся страна орет, кричит, доказательства добытые, да, вместо следственных органов, да, журналисты отрабатывают, да. Они почему-то на свободе. Поэтому я не знаю. Это же... И народ-то это знает, что вот это, как вам сказать, что избирательно закон применяется. Поэтому вот сейчас очень часто мы спорим, ну, например, со многими, в том числе с международными экспертами. Как правило, вот сейчас, вы же знаете, у нас практика, вот сейчас идет внесение изменений в УК, УПК, да? И все международные мои партнеры, они говорят, чрезмерная регламентация правил и процедур, да, лишает гибкости следователя. А это нормально в других странах. В других странах как бы и позволяет и следователю, и прокурору, и судье, да, исходя из внутренних убеждений и совести, варьировать. Но если у нас абсолютно политизированная система, судебные, правоохранительные, как правило, по блату набирается и так далее. Да? И вы знаете, вот эта свобода в принятии решений, которая отдается на откуп недобросовестному человеку, который облечен властью, в наших условиях, да, она чревата.
Кстати, мой следующий вопрос как раз о законах. Да? В 2019 году у нас начала работать норма сотрудничества со следствием. Есть. И сейчас она очень широко применяется. Угу. Ваше мнение об этой норме? О ее применении.
Вы знаете, во всем мире это нормальная практика, и она работает, потому что, как правило, это сотрудничество со следствием, эта норма применяется тогда, когда очень сложно привлечь к ответственности, когда, ну, как правило, она применяется в отношении там мафиозных групп, ОПГ и так далее, да? Тогда для того, чтобы мотивировать человека, чтобы он дал показания, и при этом минимизировать свое наказание, мотивация должна быть. Очень сложно в таких этих, когда ты работаешь с мафией, где все завязано и так далее. Да. Очень сложно доказать.
То есть подозреваемый, который идет на сделку, он должен раскрыть схемы, назвать какие-то имена, суммы там и так далее.
Но при этом он должен быть в статусе подозреваемого.
Да.
Он должен быть в статусе подозреваемого, что очень важно, да? А не так, вот вы знаете, я в статусе свидетеля, да, дал показания, да, и потом меня освобождают. Он должен быть в статусе подозреваемого. А чтобы приобрести этот статус подозреваемого, следователю тоже надо покорпеть и доказательную базу, его надо припереть к стенке. А у нас же просто, вот вы знаете, вот я тебя привлеку, ты поэтому дай показания. Так же не бывает. Я хочу заставить следствие работать нормально.
Многие называют это уже сталинским правом. Ну, когда на основании показаний одного человека,
да,
задерживают другого.
Да. Но это извращение, я считаю, что это извращенное понимание вот этой статьи на правоприменении. Поэтому, когда разработчики вот эту норму вводили, они, очевидно, не думали, насколько на практике эта норма будет извращена. Поэтому была возможность, но сейчас, кстати, вот эту по-новому УПК эту норму исключили. Я, правда, последнюю версию еще не видела, но эту норму исключили, и в этом смысле я приветствую. Вот многие не поняли, когда я на совете, да, выступила достаточно, ну, как вам сказать, не критично, как обычно, да, а я выступила, сказав, что порядка 70% наших этих были учтены, и что некоторые изменения я приветствую. Вот в частности, вот это, исключение вот этой нормы. Я приветствую, потому что на практике мы все увидели, как эта норма работает на практике. Я приветствовала, например, изменения, которые введены были Генеральной прокуратурой в отношении возвращения института защиты адвокатуры, понимаете? Потому что действующие кодексы, да, именно по действующим кодексам от 2019 года стало возможным массовое привлечение адвокатов, обыски их и так далее. По старым кодексам это было невозможно, чтобы обыскали адвоката, да, чтобы сделали выемки документов, с которыми он работал и так далее. У него было достаточно сильно. По новым действующим кодексом это стало возможно. Видите? Поэтому есть моменты, которые, безусловно, вот я не могла, я должна быть объективной. Я должна быть объективной. Причем я позицию свою не меняла, правовая клиника «Адилет». Мы давали предложение по внесению изменений в действующий кодекс от 2019 года.
Ну да, я слушал выступление вашего юриста.
Да. Мы давали эти предложения, но они не были учтены, понимаете? Потому что я считаю, что, вы знаете, никто так не заинтересован в улучшении кодексов, как адвокаты. Потому что адвокат, у него роль такая этого института, он должен защитить своего клиента. Если закон не позволяет ему защитить этого клиента, все, это стена. Адвокат не может справиться, потому что закон так написан. Понимаете? Или закон позволяет интерпретировать его со стороны следствия, гособвинения так, как им выгодно. И тогда ты упираешься в это, и ты не можешь защитить своего клиента. Поэтому мы с разработчиками и до этого спорили. И сейчас, поэтому я не могу сказать, но в то же время я знаю, что ныне действующий кодекс, они в значительной степени ввели такие революционные новшества, которые усиливают защиту прав человека. Поэтому я к вот этим баталиям, дискуссам, я отношусь абсолютно нормально. Понимаете? Это все должно, потому что разные гособвинение, у него одна точка зрения, да? У ОВДшня, у МВД другая точка зрения. ГКНБ хочет вообще за всеми следить, все засекретить и быть вне зоны досягаемости, вне зоны общественного контроля, да? И в этом смысле, как бы, частичный переход их функционала в сторону генеральной прокуратуры я тоже приветствую.
Ну, опять возвращаясь к теме нашего интервью, вы сказали, что система и силовые органы у нас политизированы. Как в таких условиях работать адвокатом? Вот даже как вы написали, закон умер. Действительно ли это так?
Мы же, понимаете, у нас все время какая-то... Вы заметили, да? У нас все время каждая администрация выбирает какого-то любимого клиента, которого они хотят гнобить. Да? Алмаз Шашенович любил, там, я не знаю, журналистов. Ну, в кавычках любил, да? Вот он всех подряд... Да, и иски, и все на свете.
Но
вот
не это. Только журналистов, и юристов, да. Тоже.
Ну, и юристов тоже, правозащитников, да, он. Особая любовь у него была, да. Ну вот, нынешняя администрация почему-то особая страсть питает бизнесменам, богатым людям, да. Но проблема заключается в том, что мы работаем с разными группами клиентов. Но и бизнесменов мы тоже пытаемся защитить. Но мы пытаемся защитить их. Я еще раз говорю, я всех предупреждаю. Каждый раз я пыталась предупредить. Я пыталась предупредить Алмаза Шашеновича. Я пыталась предупредить Розу Исаковну и Временное правительство. Я пыталась предупредить. Я не знаю, я всех предупреждаю. Никто не слушает. Не хочу пугать, но я и не могу пугать их. У меня интуиция хорошо развита. К сожалению, все мои предсказания, они сбываются. Вот сейчас над Временным правительством без конца их возвращают к декретам от национализации. А ведь я первый выступала и говорю, слушайте, вы нельзя так делать. Так нельзя делать. Но их же без конца возвращают. По июньским событиям мы тоже давали свою позицию и говорили, это все равно, вот либо вы расследуете нормально и ставите точку, либо это будет, как вам сказать, дело с отложенным эффектом. Оно все равно будет всплывать. То же самое по Алмазу Шашеновичу мы говорили. Не делайте этого. И здесь вот то же самое. Я всего лишь предупреждаю. Я не революционер. У меня нет политических амбиций никаких. Я не являюсь оппонентом этих властей. Я всего лишь предупреждаю. Но еще раз говорю, мои предупреждения имеют несчастье сбываться.
К сожалению.
Я же сказала, несчастье сбываться. Да. Поэтому надо делать, вот как, еще раз возвращаясь к герою «Запаха женщины». Аль Пачино. Если ты что-то делаешь, и ты не хочешь потом сталкиваться с негативными последствиями, с самого начала делай все правильно и по закону. И тогда над тобой не будет все время, как дамоклов меч, висеть расплата. Вот вся практика. Чем мне радует вот эта администрация, да, что она, в принципе, показывает, что рано или поздно расплата наступает. И по кумтору наступает, и по декретам наступит. И вот массовое вот это, оно тоже расплатит. Но в данном случае, что меня пугает, да, то, что когда бизнес под прессингом, расплачиваться это будет каждый гражданин. Это его благосостояние завтра. Не будет рабочих мест, рост безработицы, галопирующая инфляция, отток капитала.
Массовое обнищание.
Вот. Массовое обнищание. Поэтому я предупреждаю, исключительно исходя из своих шкурных интересов. Ребята, я живу в этой стране, и я знаю, что завтра моим согражданам будет плохо. А если моим согражданам будет плохо, несмотря на то, что я хорошо зарабатываю и могу заработать себе на хлеб с маслом, да, мне тоже будет нехорошо, потому что невозможно в бедной стране жить комфортно.
нашим радиослушателям и посетителям сайта. Я напомню, что сегодня в гостях в нашей студии была директор правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова. Мы сегодня обсуждали политическую и правовую ситуацию в стране. Спасибо за интервью.
Перекресток на радио «Азаттык».